Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из палестинского патерика, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом преподобном Симеоне Столпнике и в завершении нашей передачи беседу Надежды Зотовой с кинорежиссером Ларисой Геращенко.
Палестинский патерик. Рукописи обители святого Саввы Священного, переведенные из греческого святителем Феофаном Затворником. Когда кушаешь овощи, не насыщайся, но ставь немного, говоря, вот часть Христова. Если встретишь мягкое возглавие, оставь его и подложи себе камень ради Христа. Если прозябнешь во время сна, потерпи, говоря, что другие совсем не спят. Если поносить будут тебя, помолчи ради Христа, говоря, что и Он был поносим за меня. Если приготовишь себе варево, испорьте его немного, говоря, другие достойные и хлеба не вкушают. Как же есть хорошее варево мне недостойному, когда я должен бы питаться прахом и пеплом? Так вообще, во всякое дело, примешивая немного горького и неприятного, ешь ли, пьешь ли, спишь или работаешь, и в тесноте и смирении проводи все время жизни своей, припоминая, как жили святые, чтобы, когда придет час исхода твоего, он застал тебя в скорби и тесноте, и, несомненно, обретешь покой в стране живых. Не держи в келье своей одежды и ничего другого ненужного тебе и излишнего, ибо в этом смерть для тебя. Другие праведнейшие тебя зябнут, а ты, грешный, имеешь лишнее. Не запасай денег во всю жизнь свою, ибо иначе Бог уже не будет песчиться тебе. Но когда они случатся у тебя, то если имеешь нужду в одежде или пище, тотчас купи. Если же не имеешь, раздай их. И одной ночи не давай им пролежать с тобою в келье во всю жизнь твою. Если помысел скажет тебе, приготовь для праздника побольше кушанья, не слушай его. Иначе будешь проводить праздник, как иудеи. Они обыкновенно приготовляют их, а у монахов удобрение праздника — плач и слезы. Если услышишь, что кто-нибудь злословит тебя или поносит, пошли ему малое благословение по силе своей, чтобы в час молитвы мог ты с дерзновением говорить: «Остави нам, Владыка, долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим». Если есть у тебя келья хоть такая, что покрывает только рост твой, отнюдь не ищи другой в желании в ней иметь простор и широту. Если продаешь или покупаешь что, лучше понеси себе небольшой ущерб, а не торгуйся долго, чтобы, желая добиться до настоящей цены, не впасть тебе в любопрение. Если придешь куда и заметишь, что у тебя слабеют плач и сокрушение, скорее возвратись в келью свою и восприми прежнее устроение, чтобы тебе совсем не отогнать их от тебя. Если придут к тебе братья, то едва только увидишь их издали, стань на молитву и скажи: «Господи, избави нас от оговоров и осуждений». Затем с миром прими их и проводи. Если желаешь приобрести истинный плач и смирение, сделай, чтобы все вещи, нужные тебе, были у тебя бедны, как у нищих, сидящих на рынке, и просящих милостыню. Даже книг и икон ценных не держи у себя в келье. Вещи серебряной или золотой, даже какой-нибудь самой малой, пусть ища поищут и не осязают руки твои в келье твоей. Одежда новая, да не взыдет на тело твое, и кукулий на главу, если он красив на вид. Не имей мягкого утиральника и не вешай его на поясе своем, ибо все такое отгоняет плач. Когда увидишь, какую хорошую вещь у брата своего, не пожелай ее, чтобы не впасть и в большее зло, ибо желающий малого и большого пожелает и согрешит. Если имеешь какой сосуд или нож или другое что, и чувствуешь к нему пристрастие, отбрось то далеко от себя, чтобы научить помысел свой ничего решительно не любить, кроме единого Бога. Если ночью поленишься встать на правило свое, не давай себе пищи в тот день, ибо апостол говорит: «Аще кто не хочет делать и, ниже доест». Думай о сем так, что в мире вор или другой какой преступник, то в числе ищущих спасения пред Богом, не встающий в должное время на молитву, без крайней немощи и болезни. Впрочем, и от больного Бог потребует молитвы сердечной, которая и без стояния телесного может быть возносима к Богу.
Избранные главы из «Палестинского патерика» читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Преподобный Симеон Столпник. Святой Симеон родился в пределах Антиохии Сирийской в середине IV века от бедных родителей. В юности он пас овец своего отца. Однажды, придя в храм, он услышал пение заповедей блаженств, и в нем зародилась жажда праведной жизни. Симеон начал усердно молиться Богу и просить указать ему, как достичь подлинной праведности. Вскоре ему приснилось, что он копает землю, как бы для фундамента под здание. Голос ему сказал: «Копай глубже». Симеон стал усерднее копать. Считая вырытую яму достаточной глубины, он остановился, но тот же голос повелел ему копать еще глубже. То же повеление повторилось несколько раз. Тогда Симеон стал копать безостановочно, пока таинственный голос не остановил его словами: «Довольно. А теперь, если хочешь строить, строй, трудясь прилежно, потому что без труда ни в чем не достигнешь успеха». Решив стать монахом, святой Симеон покинул родительский дом и принял иночество в соседней обители. Здесь он провел некоторое время в монашеских подвигах молитвы, поста и послушания, а затем для еще больших подвигов он уединился в сирийскую пустыню. Здесь святой Симеон положил начало новому виду подвижничества — столпничества. Построив столб в несколько метров высоты, он поселился на нем и этим лишил себя возможности прилечь и отдохнуть. Стоя днем и ночью, как свеча в прямом положении, он почти непрерывно молился и размышлял о Боге. Кроме строжайшего воздержания в пище, он добровольно переносил много лишений — дождь, зной и стужу. Питался он размоченной пшеницей и водой, которые приносили ему добрые люди. Его необычайный подвиг стал известен во многих странах, и к нему начало стекаться множество посетителей из Аравии, Персии, Армении, Грузии, Италии, Испании и Британии. Видя его необыкновенную силу духа и внимая его вдохновенным наставлениям, многие язычники убеждались в истинности христианской веры и принимали крещение. Святой Симеон сподобился дары исцелять душевные и телесные болезни и предвидел будущее. Император Феодосий II младший очень уважал преподобного Симеона и часто следовал его советам. Когда император скончался, его вдова, царица Евдокия, была совращена в монофизитскую ересь. Монофизиты не признавали во Христе две природы — божескую и человеческую, а лишь одну божескую. Преподобный Симеон вразумил царицу, и она опять стала православной христианкой. Новый император Маркиан в одежде простолюдина тайно посещал преподобного и советовался с ним. По совету преподобного Симеона Маркиан созвал в Халкидоне Четвертый Вселенский собор в 451 году, который осудил монофизитское лжеучение. Святой Симеон жил более 100 лет и скончался во время молитвы в 459 году. Его мощи почивали в Антиохии. Православная церковь в богослужении, посвященном святому Симеону, называет его небесным человеком, земным ангелом и светильником Вселенной. Годы нашествия Наполеона — это и время молитвы на камне преподобного Серафима Саровского. Годы Великой Отечественной — время повторения этого столпнического, по сути, подвига преподобным Серафимом Вырицким. Но вечное для новых святых вдохновение в подвигах первостолпников и в том, как умолял Бога за Родину и за всю Церковь преподобный Симеон. Велики дела верных бойцов и полководцев, но вопросы поистине мировые решаются скорее не на полях сражений внешних, но на столпах, в лесах отшельнических и в кельях преподобных молитвенников, предстателей за мир и святую Церковь.
В эфире программа «Благовещение».
Радуйся, покрывающая, радуйся. радуйся, небесно, не небесная, превышая небесных сил, нетварное сияние. Радуйся, небесно, не небесная,
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать первую часть беседы с Ларисой Леонидовной Геращенко, доктором богословских наук, доктором философских наук, кинорежиссером православных фильмов, писателем, психологом. Беседа состоялась после презентации в Доме кино книги Ларисы Геращенко «Беседы о православной психотерапии» и документального фильма Ларисы Геращенко «Война и мир. Памяти восточных подвижников благочестия» об Антиохийской церкви. Сегодня мы начнем вообще нашу беседу, я думаю, это будет цикл передач, с новой книги Ларисы Геращенко и с фильма, которые внутренне очень связаны. Фильм посвящен Антиохийской церкви. Фильм называется «Война и мир», а книга посвящена психологии, психотерапии православной, где есть интервью с разными священниками, которые тоже являются психологами и вообще глубокими, так сказать, знатоками душ человеческих по прямому служению. Это все связано, потому что «Война и мир» – это не только в плане буквальной горячей войны, которая происходит на Ближнем Востоке, касается конкретно вот антиохийской, территории Антиохийской церкви, но это и внутренняя духовная брань, которая длится всю жизнь у каждого верующего человека, а у неверующего тоже, только, может быть, неосознанно. Поэтому я рада приветствовать. Здравствуйте, Лариса.
Здравствуйте, Надежда. Благодарю вас за ваши слова.
Давайте, наверное, чуть-чуть все-таки некое вступление, такая подводка к основной теме вот фильма и книги. Этот фильм у вас далеко не первый. И все они настолько интересны по своей тематике, все они, конечно, православные фильмы, связанные с разными, кстати говоря, и странами. Вот скажите, как вообще вот вы пришли к такой возможности и поставили такую цель снимать именно фильмы?
Каждый фильм для меня – это некий этап моего духовного развития и ответы на некие духовные вопросы, которые у меня возникают. Материал для последнего фильма, который называется «Война и мир. Памяти восточных подвижников благочестия» в скобочках, он готовился на протяжении более 15 лет. Первые съемки были в 2006 году, и последние съемки были в 2021 году. Мы снимали его до Кунифонта. Этот материал ждал, в общем-то, своей реализации, и, наверное, это один из немногих фильмов, который весьма долго копился, хранился, обдумывался, потому что часть фильма снимал выпускник ВГИКа, оператор, ученик Виктора Добраницкого, Исмаил Аталах. Он снимал всю войну на Востоке. Ну и после того, как он закончил ВГИК, он уехал, к сожалению, мы потеряли с ним связь. А часть фильма снимала я, когда сама несколько раз была в Сирии, Ливане, Иордании, вот Иран, Ирак. Мы объехали все эти страны. Цель нашей поездки была не только снять, но и как бы поклониться святыням, которых там огромное количество. Но окончательного решения фильма у меня не было, потому что, ну, как бы я думала, в каком контексте стоит это подать, и какое отношение он имеет к русскому человеку, и зачем всем нам. В общем-то, нужны вот эти вот события, и зачем нам смотреть на эти страшные военные действия, которые происходят в Ливане. И если предыдущие фильмы, они были для меня всегда неким этапом, наверное, духовной радости, потому что меня всегда интересовала тема миссионерства, например. И этому был посвящен фильм о Николае Японском. Меня всегда интересовала тема решения современных как бы духовных, психических проблем и патологий. И ответы на многие из этих вопросов я нашла в книге святого Порфирия Ковсоколевита. И впоследствии был сделан фильм «Когда все становится небом», который был посвящен этому как раз-таки вопросу, как человеку современному, находясь под грузом проблем реальной действительности, все-таки быть радостным. Потому что это и моя проблема в том числе, да, и когда я начала кому-то говорить «желаю вам радости», люди удивлялись, да, потому что ну, мы привыкли страдать, мы привыкли как-то терпеть, но мы не привыкли радоваться. И мой духовник мне говорит, проси у Господа радости, когда я первый раз услышала эту фразу. Мой духовник, ученик старца Паисия Святогорца, я, когда услышала первый раз эту фразу, я очень удивилась, и мне было как-то не по себе, я думала, что ну, это неудобно, как можно просить радости, можно просить, там, я не знаю, здоровья близким, благополучия, прекращения войны, как просить радости. И этому был посвящен фильм как раз-таки «Когда все становится небом». Предпоследняя картина «Земля святых» была посвящена православию в Англии. Она тоже носила не случайный характер, потому что меня потрясло наследие святого Силуана Афонского. И решая изобразительный ряд фильма, я, конечно, предварительно смотрела все, что было снято об этом когда-то, и поняла, что в результате, наверное, стоит делать картину не только о святом Силуане Афонском, но вообще о православии в Англии. Более того, когда мы едем на съемки, я прошу Господа, чтобы он открыл то, что нам как бы нужно и важно для фильма. И во время съемок фильма «Земля святых» о православии Великобритании обстоятельства складывались так, что то место, куда мы хотели доехать, ради которого мы ехали, монастырь Эссекс, который связан со святым Силуаном Афонским и Софронием Сахаровым, ну вот просто Господь отводил. Каждый день что-то происходило. На протяжении 2 недель я просто не могла туда доехать по стечению тысячи каких-то невероятных обстоятельств, но каждый раз мне открывалось что-то совершенно другое. То есть Господь давал мне знакомство с удивительными людьми, которые были англичанами, при этом принимали православие, кто-то становился священником, кто-то просто как-то вот тайно по мере сил нес там слово Христово, находясь все-таки в чужом таком иноверном окружении. И я поняла, что вот это те люди как раз-таки, и это та непростая ситуация, и тот другой несколько духовный вопрос, который как бы Господь мне открывал, да, как человеку, находясь в иноверном окружении, все-таки сохранять свой внутренний мир, свою радость, свой свет, и при этом, в общем-то, нести Слово Божие, пытаться быть как-то проводниками этого Слова. И во многом мне помогли как раз-таки вот эти английские православные священники. Это совершенно удивительные люди. И слава Богу, что вот я с ними познакомилась, мы с ними переписываемся. Ну, можно сказать, что почти что дружим. И я могу сказать, что им даже гораздо сложнее, чем в Японии, потому что в Японии всегда было уважительное отношение ко всем религиям. Там никогда не было, какой бы системы вероисповедания не придерживался японец, у него как бы в системе образования и воспитания заложено уважительное отношение ко всем другим людям других вероисповеданий. А ситуация духовная в Англии носит несколько другой характер. Отношение к православию очень часто весьма агрессивно. Идет очень мощное давление со стороны социума, и людям, которые сохраняют там православие, им, конечно, невероятно труднее, чем православным японцам, именно потому что они каждую минуту находятся вот в этом состоянии какого-то внутреннего, ну, скажем, напряжения. Им гораздо труднее.
Это вообще кажется исповедничество в некотором смысле. Ведь у них даже местные храмы в Англии, очень многие англиканские храмы переоборудованы в кафе, в какие угодно другие разные вещи, совершенно не касающиеся сакральных мест, и в этом даже кощунство. И плюс отношения с Россией, как мы знаем, это наш постоянный противник, к сожалению, такой геополитический. И я рада, что вы сейчас об этом говорите, потому что это разбивает некие штампы определенные. Мы привыкли, да, там Шерлок Холмс, Конан Дойл, это самое, значит, смог создать самый обаятельный такой положительный пример англичанина. А в основном у нас отношения, ну, я не беру к ирландцам, А вообще очень такое тоже сдержанное, это взаимообразное. У нас есть, что, как говорится, исторически предъявить этой стране, но то, что там существует целый мир, вот этот островок православия, и он, конечно, связан с отцом, в первую очередь, с Сафронием Сахаровым, который открыл всему миру святого преподобного Силуана и смог там образовать и, ну, вот знаменитый монастырь, плюс, конечно, Антоний Сурожский, владыка, всеми любимый и почитаемый. То есть это нельзя не учитывать, и мало того, это совершенно другой мир. И, кстати, многие вот по взаимодействию русских с англичанами православных было открыто как раз владыкой Антонием о тех проблемах, которые были внутри общины, например, в чем разница была между, какие положительные стороны имели англичане, а какие вот русские прихожане. Это очень тоже интересно, кстати говоря. Но вы глубже даете и объемнее эту картину, я очень вам благодарна, что вы вот так вот тепло свидетельствуете, можно сказать, тоже.
Ну, вы знаете, я свидетельствую прежде всего о своих собственных переживаниях, потому что, когда ехала я в Англию, обстоятельства сложились так, что смогла поехать только я, и у меня была камера, штатив, вот, снимала тоже все я. И, конечно, моя поездка для меня лично носила внутренний напряженный характер. Это как раз было тогда, когда отравили некоторых наших людей, и были большие сложности с консульством, и было все как-то очень так напряженно. Но я могу сказать, что вот Господь как-то удивительным образом открывал эту поездку, то есть я внутренне была готова к тому, что я визу не получу, у меня ничего не получится, и, конечно, этой поездки не будет. Началась она с того, что во время съемок фильма о святом Николае Японском ко мне подошел молодой человек и сказал: «А давайте мы покажем ваш фильм у нас в Лондоне». Я говорю: «Ну, давайте, какие проблемы?» И все завертелось. И у них там как раз буквально через 2 недели должна была быть какая-то международная конференция, и они говорят, что вот в рамках этого симпозиума, конференции, как раз по теме нам будет близок вот ваш фильм о миссионерстве. Вот, и когда я подавала документы на визу, молодой человек, который брал у меня пакет документов, он мне сказал, что вы не успеете, не сможете, как бы вы не вовремя все это делаете, поэтому как бы у вас ничего не получится. На что я сказала ему, что, вы знаете, на все воля Божья, и если и хочет Господь, мы поедем, если не хочет Господь, мы не поедем. Он очень удивился моему ответу, и как-то мне показалось, что он о чем-то задумался. И следующее, что было удивительно, я получила через несколько дней весь пакет документов. Я подумала, что наверняка в этом есть заслуга и этого человека. И потом я пошла, я решила подарить ему книгу старца Паисия Святогорца. Когда я пришла в консульство и сказала, что вот пропустите меня к такому-то человеку, мне сказали, что запрещено передавать подарки, потому что вот какой-то яд в страничках, там, не знаю, что-то там будет такое нехорошее. Вот. Но потом я связалась с руководством, все объяснила, и у меня взяли книгу, предварительно как-то ее исследовать на предмет отравительных веществ. И потом вечером в тот же день я получила удивительную смс-ку, что... Вы знаете, вот эта книга – это как раз то, что я искал, то, что я хотела, то, что очень важно для меня, потому что у меня было много вопросов, и тут вдруг у меня в руках оказывается книга, которая отвечает на все мои вопросы.
А это была книга из серии вот «Наготовника»?
Нет, это была книга «Алфавит духовный», где собраны краткие такие вот ёмкие изречения старца Паисия Святогорца. И у меня как бы вот с этого момента уже возникло какое-то внутреннее спокойствие, и я поняла, что, ну, Господь как-то ведет своим удивительным путем. Вот. И дальше каждый день моего пребывания в Англии он был настолько заполнен какими-то удивительными людьми, встречами, событиями. Причем я не знаю английского языка, но Господь все время посылал мне каких-то англичан, православных, которые помогали, знакомили, возили, что-то открывали. То есть это было удивительно, хотя наша поездка была абсолютно неподготовлена. То есть я ехала не зная куда, меня там никто не ждал, и кого, и как я буду снимать, я понятия не имела. Я знала только одно – мне надо в Эссекс. И вот в Эссекс-то у меня как раз-таки никак не получалось доехать. И потом, когда я уже сняла этот весь материал, я его посмотрела, и я поняла, что фильм на самом деле действительно о другом, о том, вот вы затронули эту тему, немножко о том, чему, вот, наверное, нам, русским людям, стоит поучиться, потому что мы живем в относительно спокойном, комфортном духовном окружении. У нас открыты храмы, мы можем при желании это регулярно исповедоваться, причащаться, ходить там, на церковные таинства, общаться с православными людьми, и у нас нет вот этого агрессивного окружения и сопротивления.
Лариса, мы только почувствовали это немного в связи с пандемией, это такой звонок был. И тогда вот эта расслабленность вся в какой-то момент, она была снята, потому что мы поняли, что могут наступить времена, когда будет все недоступно и могут быть гораздо больше препятствий, чем в советское время, скажем. То есть наши-то бабушки, которые многих привели в храм, они-то пережили все эти препятствия, а мы, ну, это призыв Божий, мы попали в период возрождения как бы определенного вот церковной жизни по милости Божией. А сейчас весь мир вступает в другое время, это все ощущают верующие, неверующие. И теперь вот как раз вот эти все темы, они настолько важны, потому что это все придет ко всем и во все страны, вот эти проблемы. И какие у нас уже бывали периоды ополчения на церковь и на наших иерархов по разным поводам, мы помним, не будем даже вспоминать эти негативные примеры, но тогда и наша пресса, которая оказывалась часто совсем не наша, церковь уже испытывала некие такие нападения, но это еще только звоночки, а люди живут годами в этом во всем. Причем в таком социальном государстве, где могут применяться очень жесткие меры, и там действительно можно пострадать всерьез.
Вы знаете, я вот хочу в связи с тем, что вы говорите, упомянуть одно имя, которое, наверное, знакомо всем православным англичанам. Это отец Андрей Филлипс. И когда в моей жизни происходят какие-то неожиданные события или кто-то просит о молитвах, например, у меня много знакомых в разных странах, и мне присылают срочное письмо из Греции о том, что помолитесь за 7-летнего мальчика, который подвергся там, сексуальному насилию, он в очень тяжелом психическом состоянии. Я тут же рассылаю вот всем своим знакомым священникам в разные страны просьбы о молитв, потому что ну, одной только то, как бы, психотерапии и поддержкой не вытащишь, тут нужна очень сильная молитвенная помощь. И первый человек, который всегда откликается, это вот отец Андрей Филлипс. И когда была тяжелая история пандемии, я знаю, что некоторые храмы не были открыты, да, некоторые храмы как-то тайно служили, некоторые священники все равно ездили по домам и причащали болящих. То есть были великие подвижники благочестия, они есть в Русской Православной Церкви. Я тогда написала отцу Андрею Филлипсу о том, что вот у нас как бы трудно, и некоторые храмы закрылись. Он мне написал, что я все равно служу, я причащаю, я исповедую, и вот до тех пор, пока я жив, пока я могу служить, я вот буду это делать. Мне, конечно, всегда удивляла вот эта степень открытости, отзывчивости, которая в моем представлении совершенно не связывалась с какими-то вот стереотипами англичан, которые, очевидно, были мне навязаны там, школьным образованием, там, университетским образованием. Поэтому могу сказать, что каждый фильм для меня – это мой колоссальный духовный опыт, и слава Богу, что это происходит, потому что, работая над фильмом и монтируя его, я тоже очень многие вещи для себя понимаю по-другому. И могу сказать, что последний фильм, он, конечно, тоже не случайный, потому что на самом деле следующим, ну, скажем так, героем, такой немножко кинематографический сленг нашего фильма, уже должен был быть «Святой Иоанн Шанхайский». У нас полностью уже как бы готовился этот фильм, и был снят Китай. Причем в Китае я оказалась в период пандемии. Это отдельная история. Наша поездка в Китай и наши съемки в Китае – это совершенно отдельный период переживаний. Кстати, вот в книге «Беседы о православной психотерапии» там описаны мои переживания во время паломнических поездок. И там идет как бы мое, может быть, субъективное, может быть, не совсем иногда корректное и как бы не для всех правильное, мое ощущение вот именно особенностей духовной жизни православных людей каждой страны. Потому что православные японцы – это одно, православные англичане – это другое. На веру накладывается еще много национальных особенностей, климатических условий, там, социального режима. И
исторических всего. Контекстов.
Безусловно. И мы сняли Китай, вот как раз во время пандемии я успела. И потом у меня должна была быть поездка в Филиппины. И как раз-таки уже накануне поездки в Филиппины все закрылось. То есть я буквально вот день я не успела, да, мы должны были покупать билеты, и тут, значит, информация о том, что перелеты закрыты.
И удачно, потому что вы там могли приостаться надолго, а это уже бы изменило очень многие вещи. Так что Бог миловал, вы проскочили.
И я должна была ехать на остров Тубабау, где был святой Иоанн Шанхайский.
А там ураганы, которые он отмолил, мы помним, как он ходил по острову и крестным ходом один и вымаливал. В это время, когда наши эмигранты были, там не было тайфунов, и местные жители говорили, его считали уже святым. Ну, они его считали как волшебником неким, вот пока он был, этого не было. А так, если вы там застряли, ну, по милости Божией, этого не случилось.
Да, действительно, слава Богу, что я не успела туда доехать, потому что я не знаю, что бы меня там ждало, и как раз как бы период ураганов действительно мог бы нас накрыть, хотя могу открыть вам одну большую тайну, я очень хотела снять ураган.
Вы еще экстремалка. Ну, что для православного человека, мы же бойцы должны быть по натуре, поэтому... Ну, с Божьей помощью можно и ураган снять, но так, чтобы было потом кому показывать, чтобы было что. Все, конечно, в разумных пределах, но это интересно.
Вы знаете, я не знаю, насколько я люблю какие-то экстремальные ощущения, но мое желание снять ураган, наверное, продиктовано несколько иной целью, потому что, делая каждый документальный фильм, я понимаю, что кино – это прежде всего зрелище. И зритель, который приходит смотреть, он вначале видит, а потом слышит. То есть информация в кино, даже в православном кино, она всегда на втором месте. На первом месте – это изобразительный ряд. Могу сказать, что интересным изобразительным рядом, например, может тоже быть лицо японского православного человека, который говорит и в этот момент что-то ощущает, и нам очень интересно на него смотреть. Но зритель не может смотреть, там, согласно закону психологии восприятия, больше чем 1,5 минуты на одно и то же лицо. Он устает и перестает слушать, и как бы начинает отвлекаться мысленно, куда-то облетать весь мир. И поэтому мне приходится каждый раз думать, что же такого интересного, яркого я могу предложить зрителю по изобразительному ряду.
Я хочу сказать, простите, что ураган – это тоже метафора жизни. Ведь все эти явления природы, все, что вы вот хотите снять, вот в таком, и у вас в фильмах это присутствует, это метафора жизни. Это очень важно. Оно имеет большую смысловую нагрузку, не только зрелищность.
Безусловно. И могу сказать, что когда мы снимали фильм о святом Порфирии Ковсоколевете, я попросила моего оператора снять мне небо в совершенно разных состояниях, в разных ракурсах, в разном каком-то напряжении, радости. И он, бедный, все лето, Виктор Викторович Добронецкий, снимал мне небо. Отсюда возникло название фильма «Когда все становится небом», и отсюда возникло, ну, как говорили зрители, совершенно удивительное состояние, когда сидишь в доме кино, и на огромном экране ты смотришь на небо, которое живет какой-то своей очень интересной напряженной жизнью. Мы потом сделали цитрафер, да, и вот эти вот все облака, как они друг с другом общаются, какие там они показывают узоры, то есть за этим просто очень интересно наблюдать, и зрителям это нравится.
И мало того, что приходилось замечать, что небо разное над каждым местом, над каждой страной, вообще в каждом городе, поселке, в любом уголочке земли небо разное, вот это удивительно. Это как почерк или след человека. Вот это замечательно, что вы как раз вот эту небесную тему подняли тоже в своих фильмах. Ну, а вот мы сейчас вот подходим, поскольку все-таки ограничено немного временем при данной встрече, подойти к последнему вот этому событию, премьере в Доме кино, в Белом зале, который был вот с учетом пандемии, он фактически был заполнен. И сначала проходила вот презентация книги по психологии, и вы сами являетесь православным психологом, практикующим, что тоже важно, что это не теория, не поверхностное восприятие, вот как может быть у журналиста, например. И на сцене были разного возраста люди, были очень красивые молодые люди, молодые актеры, и зачитывались фрагменты из вашей книги. И вот мне, как журналисту, приходилось много брать интервью у психологов, психотерапевтов, о их профессии конкретно. Но вот с той подачи, вот эти кусочки из книги, которые презентовались, я для себя открыла какие-то вещи, то есть изюминки такие, которые я восприняла. Ну, вообще любую ситуацию всегда мы, верующие, воспринимаем не случайно, и то, что звучит, это часто бывает для тебя, звучит как от Бога, от самого. И вот были вещи, которые, ну, как бы ответили на мой внутренний запрос. Я бы хотела, чтобы вы сейчас поподробнее рассказали о связи книги. И мы перешли вот плавно к этому глубокому и очень важному фильму. И книга, жалко, что тираж маленький, конечно, но не все смогут ознакомиться, но давайте хотя бы так ознакомим наших радиослушателей.
Несколько слов скажу о тех, кто представлял фрагменты из книги. Это люди, которых тоже нам послал Бог, и которые так или иначе принимали участие на разных этапах каких-то моих фильмов. Вот один из них, самый, наверное, пожилой, Юрий Борисович Рязанцев, он озвучивал закадровый голос святителя Николая Японского. То есть каждый из тех, кто стоял на сцене, он так или иначе принял какое-то вот особое, отдельное, совершенно бескорыстное, что называется, во славу Божию, участие в создании того или иного православного фильма. с актерским образованием было только 2 человека. И то это тоже были не случайные люди, потому что в период пандемии однажды забежала совершенно такая замученная девочка и сказала: «Дайте мне воды, а то я умру, нас не выпускают из ВГИКа, я пытаюсь поступить, и ничего не получается». Так вот, Господь послал эту девочку, мы с ней потом поговорили, она оказалась православной, и мы с ней познакомились. Это было в мае месяце, прошло несколько месяцев, я смотрю, Люба. Она говорит: «Я поступила, и такая радостная, и Господь ей помог». И как-то вот так вот зацепила меня вот эта вот девочка. Я думаю, ну вот есть в ВГИКе маленькие такие вот православные огонечки, причем поступила она на актерский факультет, что тоже надо заметить, да, вот такая вот православная маленькая актриса. Вот.
Но она красивая внешне сразу, ну, видно, фактуристая, что называется, сразу это бросается в глаза. И юноша тоже, ну, такого плана был вместе с ней сразу. Ну, ее прям вот я посмотрела, думаю, таких снимают обычно в кино девочек.
Ну, красота и благочестие, эти вещи часто сочетаются друг с другом. Поэтому могу сказать, что эти люди, конечно, все были, ну, можно сказать, имеющие какое-то духовное и творческое отношение к какому-то из предыдущих фильмов. И немножечко, буквально быстро скажу о том, что несостоявшаяся поездка на Филиппины и обычные майские показы в Доме кино заставили меня все-таки как-то подумать о том, а что же я могу предложить зрителю, потому что мне звонят, мне пишут, когда ваш следующий фильм. Мы уже привыкли к тому, что обычно где-то в мае у вас премьера в Доме кино. И вот я подумала, что в ситуации современной, когда вот столько на самом деле боли и страданий, наверное, почти каждую семью как-то так или иначе коснулась эта пандемия, то есть, ну, о чем мы можем думать, да, просто как-то вот помогать зрителю радоваться, наверное, это трудно, потому что надо вначале все-таки заставить его подумать о смысле тех переживаний, которые происходят вокруг, и прежде всего перестать самому испытывать состояние стресса и понять, что все промыслительно. Господь дает нам, во-первых, тот крест, который мы в состоянии понести, а во-вторых, очень часто такими событиями он как-то духовно пробуждает человека. Когда человек успокаивается, да, думает, что вот я уже воцерковленный, православный, у меня все хорошо, и теперь я могу давать советы другим. И я, как говорит один мой знакомый, люди более православные, чем само православие.
Православие, да, шибко. Ну вот Достоевский говорил, что можно так вот устроиться и жить свое духовное пузо. То есть занял свою нишу, и так все уже накатано и привычно. Но, кстати сказать, и без вот этих таких потрясений общих и социальных, и вот таких Господь не оставляет нас всех. И периодически мы сотрясались личными скорбями довольно регулярно. Ну, а здесь уже надвигается какое-то новое время, и я опять говорю, все его ощущают. И поэтому вопрос жизни и смерти, тот, что, в принципе, на Западе, как мы знаем, вообще считалось ставить вот так вот давно неприлично, озвучивать его вслух неприлично. И мы знаем, на многие события трагические Западный мир, ну, такой в общем понимании, вообще не видит и не хочет знать об этом. Мне как-то говорила одна знакомая, которая жила в Швейцарии с мужем и детьми. Когда они туда приехали, у нее первое было ощущение, что смерти там вообще нет. То есть так все устроено, как будто это вынесено за такие скобки, и нигде это никак не фигурирует, и так все благополучно внешне устроено до поры до времени, что складывается вот такая. Для русского человека это же непонятно и сразу тревожно, потому что, когда такой вопрос возникает, смерти как будто здесь так не бывает, и на Земле так никогда не будет. И вот пандемия и прочие события, и то, что сейчас, что происходит на Донбассе, это уже подошло совсем, на Украине многострадальной. А ваш фильм, он как раз захватывает такой пласт о том, что эти все такие подобные события уже давным-давно происходят на Ближнем Востоке, и в такой дивной стране, что мне, вот я обратила внимание, вы сейчас об этом расскажете, что у вас в книге написано, и так вы объездили очень много стран, как вот видим, довольно таких, туда попасть не всем удается, как Япония, скажем, и даже та же Великобритания, но вот самой красивой страной вы называете Ливан, это очень интересно вот для меня было. И вот это место, Ближний Восток, Антиохийская церковь, там, где вопрос жизни и смерти в острой форме стоит постоянно, десятилетиями. И вы это смогли показать. То есть вот как устроен фильм, мы можем об этом поговорить и поподробнее. Но сейчас я хочу, чтобы вы тему вот эту, опять же, с книгой связанной, вот вопрос жизни и смерти, ее восприятие с точки зрения христианства, правильного устроения. И опять же, теоретически это все легко, а как мы знаем, когда касается лично, это все изнутри ситуации очень сложно переживается.
Да, безусловно, я абсолютно с вами согласна. И я повторю, что Ливан – самая красивая страна, и из всех стран, которых сподобил посетить меня Господь, я вот выделяю особенно три страны. Это та, которую я больше всего люблю – это Греция. Самая красивая страна – это Ливан. Ну, а страна, в которой я бы хотела жить – это Япония. Это предмет отдельного разговора, потому что уровень какого-то духовного благородства, который происходит от всех жителей, вне зависимости от их социального уровня, образования, работы, вероисповедания. Да, вот я так смотрела с некой завистью, думаю, вот как же мне этому научиться, потому что я знаю, что мне самой иногда как-то не хватает духовного благородства на то, чтобы так на все реагировать.
Моей дочери лучшая подруга, увлеклась в свое время, они еще в гимназии православной учились, и дочь увлеклась немецким, а подруга увлеклась японским. Она дочь священника, очень такой основательный человек, и поступила в МГУ. А потом вот она живет сейчас в Японии уже который год, сейчас получается, еще пандемия все прервала. Так вот, мы часто, и я бывала на вечерах японских, которые здесь проводились, и я как бы изнутри от нее слышу, она очень глубокий человек, она прекрасно знает их культуру. И она уже знает как бы изнутри, у нее нет этого такого идеалистического подхода, и все-таки это языческая страна, то есть там прекрасная православная церковь, она маленькая, и даже, кстати говоря, вот монастырь, который все они там пытались достроить, все не получается, тоже препятствие, кстати говоря, присутствует. Но она уже знает изнутри, и как человек, способный к анализу, она мне много уже говорила вещей, которые у меня вот в такую картинку, как вы описываете, она уже не очень вписывается, потому что одно дело приехать и увидеть, другое дело пожить.
Я могу вам сказать следующий момент. Конечно, мое отношение к каждой стране и, ну, как бы мой какой-то краткий такой вот ее анализ такой, он носит весьма субъективный характер, но могу сказать, что Господь посылал в Японию мне тоже исключительно православных японцев. И, наверное, православные японцы, то есть я была знакома так же, как с Англией, с православной Англией. Но если в Англии я понимала, что все окружение, оно агрессивно, да, то в Японии я с японским язычеством не успела познакомиться. Мы были там довольно долго, но как-то Господь сподобил познакомиться только с православной Японией. Я допускаю, что, конечно, там есть и другой какой-то мир. Но вот, в общем, я была там с молодым оператором, и ни я, ни он, мы не знали ни японского, ни английского языка. И мы путешествовали по стране, мы перелетали в другие города, да, то есть так, как к нам относились, то как нам помогали. Ведь я не знаю, кто они были, там, может быть, они все были православные, я не знаю. Может быть, они были язычниками. Мы заблудились ночью в одном городе, то есть у нас было, на самом деле, действительно экстремальная поездка, потому что мобильные телефоны наши не работают, интернета нет, переводчик не работает, то есть все наши мобильные телефоны в Японии вырубаются. То есть как перевести и что-то им объяснить хотя бы с помощью переводчика, что мы ищем, мы не знаем. Они не понимают нас, мы не понимаем их. И это было невероятно сложно, и за всем этим стояла колоссальная какая-то, я не знаю, доброжелательность, я не побоюсь вот этих вот сочетаний, да, когда, ну, я не знаю, совершенно незнакомый человек бросал все свои дела и бросался нам помогать, потому что он понимал, что как бы мы пропали, мы не доберемся. Вот этот момент меня удивил, хотя, конечно, я могу сказать, что мы не размещаем в интернете наш фильм о святителе Николае Японском, прежде всего по той причине, что в храме, где мы снимали православных японцев, они нас попросили этого не делать, потому что они тайные христиане. И если их работодатели узнают о том, что они христиане, потому что все остальные ходят в языческое капище, они не ходят. Ну, как-то тайно так вот, спокойно не ходят. Но их могут за это уволить. То есть меня об этом попросили, я стараюсь выполнять свои обещания. То есть этот момент, конечно, есть. Слава Богу, все-таки, что то количество православных японцев, с которыми мы познакомились, они, конечно, мне потрясло, хотя, когда потом мне сказали, что у нас сейчас не более 10%, все-таки это много, потому что вот отец Андрей говорит, что в Англии их 1%.
Что тоже неудивительно. Но вот видите, на уровне вот такого социального приятия, они, конечно, это сама вежливость, это внешняя форма. они так воспитаны. Но сколько бы ты ни жил в Японии, насколько вот я вникну в эту тему, поняла, ты никогда не станешь своим, надо быть только японцем. То есть вот эта вот обособленность у них и психология такого группового мышления, восприятия. Кстати, даже интересно, вот мы как-то недавно об этом говорили, что вот их все творчества, ну, наши любимые, там, Куросава, Акутагава, да, кого мы можем там вспоминать, сейчас можно целый список привести. Для обычного японца это люди, выпадающие из нормы. Это как бы немножко, ну, гении с приветом, по-нашему говоря, потому что у них все очень так размеренно, и все вот в рамках группового восприятия. Поэтому дело в том, что мы любим Японию, еще все у нас преломляется через восприятие Николая Японского. У нас взгляд православный, это никуда от этого не денешься.
И я могу сказать, что единственное, что вот как бы нам помогало в Японии, когда мы говорили «Никарай-до», то есть это собор святителя Николая, да, они понимали, что мы православные, и они просто, вот если, когда мы совсем потерялись, мы говорим «Никарай-до», и нас туда кто-то, вот бросая все свои дела, просто доводит, довозит, помогает нам. Да, то есть об этом знают все японцы, и к этому все относятся с очень большим уважением. Вот это вот, конечно, меня потрясло, но я думаю, что за этим стоит удивительная личность святителя Николая Японского прежде всего.
Вот один человек-воин. Один человек, переквасивший вот целую страну, ну как, погрузившись, изучив язык, ну, конечно, с Божьей помощью такое только возможно, потрясающие его дневники. И, но даже вот я все-таки тогда интересовалась там о мощи, а у них все-таки вот нельзя, чтобы были мощи, там император, это да, а никто другой не может претендовать на то, чтобы там мощами лежать там в соборе, например.
Ну, там частичка мощи.
Нет, частички, да, я говорю вот целиком. Такое почитание в нашем понятии у них невозможно. И брат нашей подруги, он к ней приезжал и сподобился, значит, присутствовать на прощании императора последнего, когда это тоже очень редкое явление, которое, к сожалению, в мире стали знаковыми такими. А для них все-таки император, хоть уже общество стало таким светским, но для них все равно сакральность императора остается до сих пор. В общем, интересно это все. Но нам, конечно, очень важно, и мы с вами будем делать материал, я думаю, вот по Николаю Японскому. Вы прослушали первую часть беседы с Ларисой Леонидовной Геращенко, доктором богословских наук, доктором философских наук, кинорежиссером православных фильмов, писателем, психологом. Беседа состоялась после презентации в Доме кино книги Ларисы Геращенко «Беседы о православной психотерапии» и документального фильма Ларисы Геращенко «Война и мир». Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Программа «Благовещение».
Слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.